Гаррисону показалась блестящей идея дать мне в сожители другого, белого, русского. Так что я сначала делил квартирку с несколько озадаченным соотечественником, который все советовал мне, дабы восполнить непонятные пробелы в моем образовании, почитать протоколы сионских мудрецов, да какую-то вторую книгу, попавшуюся ему в жизни, кажется, «Человек, который убил Фаррера». В конце года он, не выдержав первокурсных экзаменов, вынужден был, согласно регламенту, покинуть Кембридж, и остальные 2 года я жил один. Апартаменты, которые я занимал, поражали меня своим убожеством по сравнению с обстановкой моего русского детства. Ибо, как теперь мне ясно, я, метя в Англию, рассчитывал попасть не в какое-то неизвестное продолжение юности, а назад, в красочное младенчество, которому именно Англия, ее язык, книги и вещи придавали нарядность и сказочность. Вместо этого был просиженный, пылью пахнущий диван, мещанские подушечки, тарелки на стене, раковина на камине и на видном месте ветхое пианола с грыжей, ужасные, истошные и трудные звуки, которые квартирная хозяйка позволяла и даже просила выдавливать в любой день, кроме воскресенья. То, что кто-то совершенно посторонний мог мне что-нибудь позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я был уверен, что штрафы, которыми толстомордые колледжевые швейцары в котелках грозили, скажем, за гуляние по Мураве, просто традиционная шутка. Мимо моего окна шел к службам 500-летний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. В спальне не полагалось топить. Из всех щелей дуло. Постель была как глетчер. В кувшине за ночь набирался лед. Не было ни ванны, ни даже проточной воды. Приходилось поэтому по утрам совершать унылые паломничества в ванное заведение при колледже. Идти по моему переулочку среди туманной стужи в тонком халате поверх пижамы с губкой в клеенчатом мешке под мышкой. Я часто простужался, но ничто в мире не могло бы заставить меня носить те нательные фуфайки, чуть ли не из медвежьей шерсти, которые англичане носили под сорочкой, после чего поражали иностранцы тем, что зимой гуляли без пальто. Рядовой кембриджский студент носил башмаки на резиновых подошвах, темно-серые фланелевые панталоны, бурый вязаный жилет с рукавами, джемпер и спортивный пиджак с хлястиком. Модники предпочитали пиджак от хорошего костюма. Ярко-желтый джемпер, бледно-серые фланелевые штаны и старые бальные туфли. Пора моих онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно открыть существование рубашек с пришитыми воротничками и необязательность подвязок. Не буду продолжать опись этих маскарадных впечатлений. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща не имеют сами по себе никакого значения, существуют только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей тогда малоосознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить. Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от разымчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько бы я успел рассовать по всем карманам души и увести с собой, кабы предвидел разлуку. Некоторым моим собратьям по изгнанию эти чувства были столь очевидны и знакомы, что заговорить о них даже в том приглушенном тоне, которого стараюсь придерживаться сейчас, показалось бы лишним и неприличным. Когда же мне случалось беседовать о том о сём с наиболее темными и реакционными из русских в Англии, я замечал, что патриотизм и политика сводились у них к животной злобе, направленной против Керенского скорее, чем Ленина, и зависевшей исключительно от материальных неудобств и потерь. Тут особенно разговаривать было нечего. Гораздо сложнее обстояло дело с теми английскими моими знакомыми, которые считались и которых я сам считал культурными, тонкими, человеколюбивыми, либеральными людьми, но которые, несмотря на свою духовную изысканность, начинали нести гнетущий вздор, как только речь заходила о России. Мне особенно вспоминается один студент, прошедший через войну и бывший года на 4 старше меня. Он называл себя социалистом, писал стихи без рифм и был замечательным экспертом по, скажем, египетской истории. Это был долговязый великан с зачаточной лысиной и лошадиной челюстью. И его медлительные и сложные манипуляции трубки раздражали собеседника, не соглашавшегося с ним, но в другое время пленяли своей комфортабельностью. Странно вспомнить. Я в те годы спорил о политике, много и мучительно спорил с ним о России, в которой он, конечно, никогда не был. Горечь исчезала, как только он начинал говорить о любимых наших английских поэтах. Ныне он у себя на родине крупный ученый, назову его Бомстон, как Руссо назвал своего дивного лорда. Говорят, что в ленинскую пору сочувствие большевизму со стороны английских и американских передовых кругов основано было на соображениях внутренней политики. Мне кажется, что в значительной мере оно зависело от простого невежества. Бомстон выбивал трубку о чугун очага, менял положение громадных скрещенных ног и говорил, что не будь союзной блокады, не было бы и террора. Всех русских эмигрантов, всех врагов советов, от меньшевика до монархиста, он преспокойно сбивал в кучу царистских элементов. И, чтобы я не кричал, полагал, что князь Львов — родственник государя, а Милюков — бывший царский министр. По его мнению, то, что он довольно жеманно называл некоторое единообразие политических убеждений при большевиках, было следствием отсутствия всякой традиции свободомыслия в России. Бомстон только снисходительно улыбался, когда я, продолжая кричать, доказывал ему, что связь между передовым в политике и передовым в поэтике — связь чисто словесная, чем, конечно, радостно пользовалась советская пропаганда. И что на самом деле, чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем обыкновенно консервативнее он в художественных. Я нашел способ расшевелить немножко невозмутимость Бомстона, только когда я стал развивать ему мысль, что русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, как своеобразную эволюцию полиции, странно безличной и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах и ныне достигшей такого расцвета. А во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры. Эти труизмы встречались английскими интеллигентами с удивлением, досадой и насмешкой. Между тем, как молодые англичане, ультраконсервативные, как, например, двое высокородных двоюродных братьев Бомстона, охотно поддерживали меня, но делали это из таких грубо реакционных соображений и орудовали такими простыми черносотенными понятиями, что мне было только неловко от их презренной поддержки. Я, кстати, горжусь, что уже тогда, в моей туманной, но независимой юности, разглядел признаки того, что с такой страшной очевидностью выяснилось ныне, когда постепенно образовался некий семейный круг, связывающий представителей всех наций, с жовиальных строителей империи на своих просеках среди джунглей, немецких мистиков и палачей, матерых погромщиков из славян, жилистого американца Линчера.